Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Во всех наших переживаниях у нас должно быть действительное выражение жизни Христа во всем, что мы делаем. В нашем поведении, в наших привычках мы должны жить Христа, не проявляя никакой заботы о плоти, чтобы она могла исполнять свои вожделения.
На протяжении более чем 70 лет Watchman Nee и Witness Lee раскрывали Слово Божье с точки зрения жизни. Коллектор библейской книги представляет вам жизнеизучение Библии, программу, которая является продолжением служения двух верных служителей Господних. Watchman Nee служил Господу в Китае вплоть до заключения в тюрьму и последующей мученической смерти в 1972 году. Witness Lee, соработник Watchman Nee в Китае, принес это служение в западный мир в 60-х годах 20 века и продолжал служить Господу вплоть до своей смерти в 1997 году. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению послания к римлянам, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к римлянам.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня у нас в гостях снова Олег Гончаров. Олег, спасибо вам за то, что вы пришли к нам на наше общение.
Спасибо, Оскар, за ваше приглашение.
Олег, прежде чем мы прослушаем отрывок из жизнеизучения послания к римлянам, в котором говорится о преобразовании, я хотел бы попросить вас сказать немного о том, что Павел говорит о дарах в послании к римлянам и послании к коринфянам. Безусловно, он признает так называемые дары Духа, но здесь мы видим, что он делает акцент на дарах, которые помогают нам расти в жизни, не так ли?
Да, Witness Lee принял откровение, которое было у брата Павла. Павел был целиком и полностью за дары, которые помогают расти в жизни. Что касается даров Духа, эту тему многие христиане понимают неправильно. Мы лишь надеемся, что мы сможем сосредоточиться больше на жизни. Чудодейственные дары могут быть явлены кем угодно, у кого есть определенная способность, и также в любое время. А в целом дары Духа включают в себя говорение на языках, исцеление и разные чудотворные вещи. Но в послании к римлянам акцент делается не на чудодейственных дарах. Дары в этом послании связаны с жизнью. Чем больше жизни, тем больше даров. Например, если дерево растет и приносит плод, то тот плод, который оно приносит, зависит от жизни самого дерева. То же самое можно сказать и о нас. Чем больше мы растем в божественной жизни, чем больше божественная жизнь распространяется из нашего духа в нашу душу, чем больше мы преобразовываемся, тем больше мы можем являть дары в жизни, которые созидают жизнь в других. Например, когда мы говорим, мы хотели бы вкладывать Христа в других. Но наше говорение зависит от нашего переживания жизни. Я говорю не просто о переживаниях человеческой жизни, но о житии духом в нашем духе. Этот слитый дух растет в нас, и это дает нам возможность вкладывать Христа в людей посредством нашего говорения. Очень о многих дарах говорится подобным образом. Даже дар даяния очень замечателен. Дар увещевания тоже связан с нашим говорением. Дар пророчествования также связан с говорением. Это дары, которые связаны с ростом в жизни.
Благодарю вас, Олег. А теперь давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения «Жизнеизучение послания к римлянам», в котором Witness Lee будет говорить о 12 главе послания к римлянам.
In chapter 12, from verse 9 through the whole chapter, you have a transformation in practicing the body life.
В 12 главе, начиная с 9 стиха и до конца главы, говорится о преобразовании в практике жизни тела посредством того, что мы живем нормальной жизнью. Во-первых, по отношению к другим у нас есть любовь, почтительность, участие в нуждах других, стремление к гостеприимству. Мы радуемся с теми, кто радуется, и плачем с теми, кто плачет, и мы мыслим одинаково. Все эти положения касаются нашего отношения к другим. Во-вторых, по отношению к Богу мы не ленивы, мы горим в духе и служим Господу в качестве рабов. Затем, в-третьих, по отношению к самим себе мы радуемся в надежде, терпим в скорби, проявляем настойчивость в молитве, гнушаемся злого и побеждаем зло, и держимся доброго. В-четвертых, по отношению к гонителям и врагам мы должны благословлять, а не проклинать. Не воздавать злом за зло, не мстить за себя, собирать врагу на голову огненные угли, и для этого кормить его, если он голоден, и поить его, если он жаждет, и жить в мире со всеми людьми. В-пятых, мы видим общее повеление – заботиться заранее о том, что почетно в глазах всех людей. Это очень хорошо. Итак, в этой 12 главе, во-первых, мы видим, что наше тело должно быть предоставлено. Во-вторых, наша душа должна преобразовываться обновлением разума. И в-третьих, наш дух должен быть горящим. Как вы видите, здесь говорится о духе, душе и теле, обо всех трех частях. Для церковной жизни необходимо предоставить свое тело, а душа должна быть преобразована благодаря метаболическому изменению разума. Разум должен быть обновлен не просто благодаря учению, а благодаря метаболическому преобразованию. Элемент Господа Иисуса распространяется в ваш разум, и это производит в вашем разуме определенное метаболическое изменение. Это обновляет ваш разум, а преобразование души в основном зависит от такого обновления разума. Если мы хотим быть в церковной жизни, но наше тело не находится в ней, это непрактично. Но, предположим, ваше тело приходит на собрание, но в вашем разуме много разных представлений. Вы наполнены своими старыми традициями, мирскими мыслями. У вас много умных мыслей, у вас свои методы, своя мудрость. Вы просто наполнены в своем разуме. Уверяю вас, вы пришли с телом, но вы также пришли с очень беспокойным разумом. И вы принесете много беспокойства церкви, потому что ваш разум не обновлен. После того, как вы предоставили тело, ваш разум должен быть обновлен, и, кроме того, ваш дух должен быть горящим. Мы очень хотим, чтобы все святые полностью предоставили свои тела для церковной жизни, и чтобы их разум был полностью обновлен благодаря метаболическому преобразованию, чтобы в их мыслях, в их представлениях не было ничего старого, ничего от этого века, чтобы они были чистыми, святыми для Господа. Более того, чтобы у них был пылающий, горящий дух. Только подумайте, если все святые будут такими в трех аспектах, если их тело будет предоставлено, разум будет обновлен и дух будет гореть, какая у нас будет церковная жизнь? Она будет замечательной.
Олег, в послании к римлянам в 12 главе мы видим замечательный стих. Это второй стих. И в контексте преобразования в этой главе говорится обо всех трех частях нашего существа. О теле, душе и духе. Процесс преобразования начинается с того, что мы предоставляем свои тела. Но он на этом не заканчивается, не так ли?
Конечно, когда мы предоставляем свое тело, об этом говорится в первых двух стихах этой главы, мы предоставляем свое тело телу Христову. Это значит, что мы предоставляем свои тела в живую жертву. Наши тела отданы телу Христову. Это очень практично. Когда мы предоставляем свое тело, то наша душа идет вместе с телом. Когда мы собираемся с другими, мы собираемся в физическом смысле на собрание, но наша душа также присутствует на этом собрании. И поэтому наша душа также должна быть предоставлена, она должна быть в той же степени преобразована. Когда Уитнес Ли говорит о преобразовании души, как о результате обновления разума, мы понимаем, что преобразование, которое начинается с обновления нашего разума, оно продолжается и охватывает все части нашей души – разум, чувства и волю. Разум – это ведущая часть души, и это указывает на то, что вся наша душа находится в процессе преобразовывающего роста в жизни. Но у человека, помимо тела и души, есть также и дух. То есть мы можем сказать, что человек является также духом. В глубине нашего существа есть дух. И о нем говорится в 12 главе послания к римлянам. Итак, в первом стихе говорится о предоставлении тела. Во втором стихе говорится об обновлении нашего разума. А в 11 стихе говорится о горении в духе. В этой главе рассматривается преобразование и упоминаются все три части нашего существа. Мы предоставляем свои тела, и это делает нашу душу открытой для работы преобразования. Затем наш дух становится горящим, то есть он начинает служить Господу и Его замыслу. Да, вы правы, Оскар, все действительно не заканчивается на том, что мы просто предоставляем свои тела. Нам нужно идти дальше. Мы должны быть обновлены в разуме, и мы должны гореть в духе.
Благодарю вас, Олег. Давайте послушаем наш следующий отрывок из сообщения Уитнеса Ли, в котором он прочитает нам несколько стихов из 13 главы послания к римлянам.
We all have to know only rebellious character is natural. The transformed character should be very...
Мы все должны знать, что любой бунтарский характер – это природный характер. Преобразованный характер должен быть очень покорным. Чтобы подчиняться властям, установленным Богом, требуется некоторое преобразование. Стих 1. «Всякий человек пусть подчиняется стоящим над ним властям, потому что нет власти, кроме как от Бога, и те, что есть, установлены Богом». Это нам ясно. Так что тот, кто противится власти, противостоит Божьему установлению, а противостоящие получат себе суд. Это не очень хорошо. Или вас постигнет суд от властей, или в конечном итоге вас постигнет определенный суд от Бога. Стих 3. «Ибо начальники – страх не для доброго дела, а для злого. Хочешь не бояться власть имеющего – делай доброе, и будешь иметь хвалу от Него. Все эти слова достаточно ясны. Ибо Он Божий слуга тебе во благо. А если делаешь злое, бойся. Он не напрасно носит меч, ибо Он Божий слуга, мститель во гнев тому, кто делает зло. Поэтому необходимо подчиняться не только из-за гнева, но и из-за совести. Из-за вашей совести вам нужно научиться подчиняться посредством преобразования». Стих 6. «Ибо поэтому вы и налоги платите, ибо они Божьи служители, которые именно этим постоянно заняты. Отдавайте всем должное. Кому налог – налог, кому пошлину – пошлину, кому страх – страх, кому почесть – почесть». Это означает, что мы должны быть очень покорны властям, установленным Богом. И это признак того, что у нас есть некоторая мера преобразования, потому что по своему природному характеру, по своей предрасположенности, мы были рождены бунтарями. Мы отвергаем все, что стоит над нами, потому что мы родились бунтарями. Поэтому для подчинения требуется определенное преобразование. Это и есть рост в жизни.
Олег, я бы сказал, что это очень прямое слово. И думаю, что мы слышали эти слова в том или ином контексте. Думаю, что все мы понимаем, что нам нужно жить в подчинении земным властям, которые установлены Богом. Но как это связано с преобразованием? Уитнес Ли сказал, что для подчинения необходима некоторая мера преобразования.
Ну, знаете, Оскар, задумываясь о подчинении власти, земному правлению в обществе, мы понимаем, насколько мы непокорны. У всех нас бунтарская природа, и этой природе просто не нравится подчиняться другим. Вот почему в Библии говорится: «Жены, подчиняйтесь собственным мужьям», потому что такое слово, такое увещевание необходимо. Но без преобразования нам очень трудно кому-либо подчиниться. В 13 главе говорится о том, что мы должны подчиняться властям, правительству, начальствам. И мы это понимаем. Но наше подчинение может быть просто чем-то внешним. Мы подчиняемся, скрипя зубами. Но если внутри нас есть жизнь Господа, и если мы наслаждаемся той преобразующей работой, которая совершается благодаря тому, что Дух распространяется из нашего Духа во все наше существо, тогда мы обнаруживаем в себе желание подчиняться. Это подчинение приводит к настоящему, действительному преобразованию. А преобразование увеличивает, в свою очередь, степень нашего подчинения. Это довольно интересное утверждение. Чтобы подчиняться, нам необходима некоторая степень преобразования, поскольку наша природа очень непокорна.
Я думаю, что все мы переживали, по крайней мере, попытки подчиниться без преобразования. И я думаю, что всем нам знакомо это ощущение. Но когда Господь действует в нас, пропитывает в нас действительно появляется желание подчиняться. И тогда все меняется.
Да, это очень приятное переживание, Оскар.
Большое спасибо вам, Олег. Давайте послушаем наш последний отрывок. И в этом заключительном отрывке Уитнес Ли будет по-прежнему говорить о 13 главе.
Transformation is the spiritual warfare. Verse 11. And these, knowing the time, the now is the hour for you to...
Преобразование – это духовная война. Стих 11. И так поступайте, зная время, что уже настал час пробудиться вам от сна. Ибо сейчас наше спасение ближе, чем когда мы уверовали. Здесь под спасением понимается искупление нашего тела. Это последний этап, последний шаг нашего спасения. Мы трехчастные существа, мы состоим из трех частей – духа, души и тела. Божье спасение предназначено для всего нашего существа. Оно осуществляется в три этапа. Сначала Бог возродил наш дух. Возрождение – это первый этап Божьего спасения. После возрождения Он преобразовывает нашу душу. Преобразование души – это второй этап, второй шаг Божьего спасения. В конце концов, при своем возвращении Он преобразит наше тело в славное тело. Это будет третий этап, третий шаг Божьего спасения. Сказанное здесь «наше спасение ближе, чем когда мы уверовали» подразумевает третий этап, третий шаг Божьего спасения, то есть преображение нашего тела, искупление нашего тела. Это полное сыновство, которое станет для нас действительным при возвращении Господа. Стих 12. «Ночь на исходе, и приблизился день». Это доказывает, что сейчас мы находимся в ночи. Даже день – это ночь, потому что сейчас время ночи. Когда вернется Господь, наступит день. Это будет день. Следующий век будет днем. Ночь на исходе, и приблизился день. Итак, сбросим с себя дела тьмы и облечемся в оружие света. Из этого предложения мы понимаем, то, о чем здесь говорится, предназначено для сражения, для ведения духовной войны. Как днем будем ходить благопристойно, не предаваясь ни разгулам и пьянству, ни блуду и разврату, ни соперничеству и ревности. Все это должно быть отложено. Все это дела тьмы, а мы – дети дня, поэтому мы должны ходить благопристойно, как днем. Самый важный стих – это последний стих. «Напротив, облекитесь в Господа Иисуса Христа». Если вы прочитаете стих 12, вы увидите, что в конце этого стиха говорится «облечемся в оружие света», а в стихе 14 говорится «облекитесь в Господа Иисуса Христа». На основании этого мы видим, что Сам Господь Иисус и есть оружие света. А что значит «облечься в Христа»? Мы уже крещены в Христа, мы в Христе, но если мы уже в Христе, зачем нам нужно еще облекаться в Христа? Это в действительности означает являть Христа своим житием. Да, мы в Христе, но нам еще нужно являть Христа своим житием на практике. Нам нужно определенное житие, которое будет выражать Христа на практике. Насколько Христос будет выражен в нашем повседневном житии, столько у нас будет оружия. Это будет нашим оружием для сражения против плоти. Битва, о которой говорится здесь, это не наша битва против дьявола и духовных сил зла. Это битва между нами в духе и плотью со всеми ее вожделениями. Чтобы сражаться в такой битве, нам нужно жить Христом. Когда Христос будет выражен в нашем житии, Он станет нашим оружием для войны против плоти. Павел говорит, не проявляйте заботы о плоти, не снабжайте плоть, не давайте плоти ничего, не проявляйте заботы о плоти. Плоть всегда с нами. Какими бы духовными мы ни были, плоть все равно остается с нами. Здесь плоть на грани голодной смерти, она изголодалась. Но не кормите плоть, не проявляйте заботы о плоти так, чтобы она исполняла свои вожделения. Нам нужно оставить эту ужасную плоть и отвергнуть ее. Пусть она умрет от голода. Итак, не проявляйте заботы о плоти. А что значит проявлять заботу о плоти? Возможно, вам, молодые люди, трудно понять это положение, но если я приведу вам пару примеров, вы поймете. Темные силы сегодня очень порочны. В человеческом обществе проявляется очень много заботы о плоти. Ежедневная реклама в газетах, фотографии, кино и так далее. Я не думаю, что вы настолько духовны, что даже ваши глаза духовны. Я не верю, что, услышав что-то или прочитав что-то, вы не попадете под влияние этого. Я не верю в это. Ваше собственное переживание свидетельствует, что часто, когда вы читаете газеты и смотрите на фотографии, или даже смотрите телевидение, которое в огромной степени используется врагом, это предоставляет пищу изголодавшейся плоти. Все это проявление заботы о плоти.
Олег, мы знаем, что после нашего спасения по положению мы находимся в Христе. Это неопровержимый факт, и это связано с нашим уверованием и крещением. Мы были крещены в Христа. Но здесь говорится о том, что мы должны облечься в Христа в духовной войне. Как же мы можем облечься в Него, если мы уже в Нем?
Но хотелось бы отметить, что практически у всего есть две стороны. Быть в Христе – это одна сторона – облечься в Христа – это другая. Мы помещены в Христа благодаря нашему спасению, благодаря нашему уверованию в Христа. В первом послании к Коринфянам 12:13 говорится, «Ибо в одном духе мы все были крещены в одно тело». Мы крещены в Христа, мы крещены в Его тело. А также в послании к Галатам и в других местах, а и здесь в послании к Римлянам, говорится о том, что мы должны облечься в Господа Иисуса. Мы облекаемся в Него, живя Его. То есть во всех наших переживаниях у нас должно быть действительное выражение жизни Христа во всем, что мы делаем. В нашем поведении, в наших привычках – мы должны жить Христа, не проявляя никакой заботы о плоти, чтобы она могла исполнять свои вожделения. В этом сообщении прозвучал призыв к молодым людям не давать никакой почвы для плоти. Для удовлетворения плоти не должно быть никакого места. Плоть в нас всегда голодает и всегда ищет удовлетворения. И есть очень много всего, что может стать пищей для плоти. Иногда это может быть чем-то, что мы слышим на радио, иногда чем-то, что мы видим по телевизору, или чем-то, что мы читаем в газете. Есть очень много всего, что может подпитывать нашу плоть. Но облечься в Христа означает, что внутри у нас происходит преобразование, и оно выражается внешне. Нам нужно, чтобы Он был внутри нас, и мы должны быть в Нем. Мы должны облечься в Него, чтобы жить Его.
Большое спасибо вам, Олег, за сегодняшнее общение. Эти сообщения о жизни и изучении послания к римлянам действительно очень богаты.
Мы предлагаем вам заказать у нас кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы купить кассету с записью программы или книгу «Жизнеизучение послания к римлянам», а также книги, названия которых прозвучали в нашей программе, позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94 или напишите по адресу 127-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Наш электронный адрес radio@kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». Оставьте свой телефон, и мы вам позвоним. И еще раз наш телефон в Москве 780-57-94. Для того, чтобы собрать под своим именем группу людей и сделать ее своим народом, Бог проделал особую работу в трех людях, а именно в Аврааме, Исааке и Иакове, и дал каждому из них особые переживания. Бог дал Аврааму переживание познания Бога как Отца, показав тем самым, что все исходит из Бога. Он дал Исааку переживание наслаждения сыном, показав, что все, что есть у сына, от Отца. Он дал Иакову переживание дисциплинирования Святого Духа, чтобы покончить с его природной жизнью и составить его Христом. В книге «Бог Авраама, Исаака и Иакова» Вотчман Ни показывает, что Авраам, Исаак и Иаков – это начало истории Божьего народа. Поэтому их совокупное переживание должно стать переживанием всего Божьего народа сегодня. Закажите книгу «Бог Авраама, Исаака и Иакова» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.